Бланка Лакаса Каролон. Ужасные дочери. Моей матери, несмотря ни на что. Моим сестрам, разделившим со мной этот путь. Намерение. Когда я прочла «Жестокие привязанности» Вивиан Горник, то была потрясена вопиющим сходством, описанной там матери, с моей собственной. Вивиан Горник. Американская феминистка, критик, журналистка. В мемуарах «Жестокие привязанности» Горник рассказывает о том, как на протяжении всей жизни боролась со своей матерью за свободу. И матерями моих подруг и других знакомых женщин. Одинаковые фразы, одни и те же ситуации, до мелочей схожие разногласия и странная, липкая, до тревоги знакомая боль. Как такое возможно? Как так вышло, что жительница Нью-Йорка, женщина на несколько десятков лет старше меня, еврейка, писательница, с которой меня объединяет лишь профессия, рассказала не только историю моих отношений с мамой, но и историю таких отношений всех женщин моего круга? Как-то вечером, вскоре после прочтения книги, я встретилась с двумя почти незнакомыми мне женщинами. В какой-то момент разговор зашел о матерях. Мы едва друг друга знали, и все же, как только всплыла та самая тема, казалось, все это время мы только и ждали предлога, чтобы поговорить о том, что уже давно нас беспокоило. Сначала, как я потом замечала, в наших голосах сквозили вина, нерешительность и стыд. Но как только барьер был сломлен, нас уже было не остановить. Потребность разделить с другими горе, вину, угрызение совести и вечный долг оказалась клеем, который был сильнее любого стыда. Появилось непреодолимое желание обнародовать тайну, нарушить закон молчания, так строго соблюдаемый в институте семьи. Несколько лет спустя я встретила одну из своих лучших подруг времен моего одинокого детства. Мы не виделись несколько десятилетий, целую жизнь. И тем не менее, три четверти нашей беседы, после той ненавистной мне части, когда нужно вкратце рассказать о том, что за эти годы произошло в твоей жизни, вращались вокруг наших матерей. «Как это возможно?» — удивленно спрашивала меня подруга. Мы обе были уверены, что в случае мужчин подобного не происходило, или, по крайней мере, случалось не так часто. Хотя, как ни странно, у некоторых мужчин, с кем я общалась, пока писала эту книгу, отношения с матерями были похожи на те, что будут описаны на следующих страницах. Но, кажется, мне удалось обнаружить один важный отличительный нюанс. В рассказах сыновей материнское поведение и правда в какой-то степени похоже на то, с чем сталкивались некоторые из опрошенных мною дочерей, но реакция мужчин в таких случаях сильно отличалась от нашей. Они по-другому проживали этот опыт, более отстраненно и менее напряженно, словно чувствовали, определенные материнские требования не были адресованы исключительно им, словно имели больше свободы и возможностей уклониться от чрезмерных требований, больше свободы для демонстрации гнева. Или словно «да ладно», они не были воспитаны в рамках традиции, где забота является сугубо женским делом. В один дождливый день я сидела в гостях у подруги, и мы с изумлением наблюдали, как в реалити-шоу Тамары Фалько и без того обескураживающим невозмутимая Изабель Прейслер демонстрировала весь набор упреков, которые матери обычно адресуют своим детям. Тамара Фалько. Испанская аристократка, светская львица и телеведущая. Дочь Карлоса Фалько, пятого маркиза де Гриньона, и Изабель Прейслер, первой жены Хулио Иглесиаса и матери Энрике Иглесиаса. Изабель вскидывала бровь, не скрывая свое недоверие в отношении планов своей 40-летней девочке. В обманчиво шутливом тоне требовала, чтобы дочь вернулась домой с ней и спокойно наблюдала, как Фалько отчаянно, с едва скрываемым страхом, добивалась мифического одобрения матери, которой явно невозможно угодить. И это поистине жалкое зрелище, потому что со стороны прекрасно видно, какую хитрую игру ведет Прейслер. Длинные, расползающиеся повсюду тени. Во многих случаях фигура матери в отношениях с дочерью являет собой мучительную загадку, которую приходится разгадывать. Что за странные силы подпитывают это неразрешимое напряжение, царящее в совершенно разных семьях? Неужели все матери одинаковы? А мы, дочери, тоже похожи между собой? Почему отцовская фигура, зачастую отсутствующая в жизни ребенка, тем не менее свободнее в своих рамках, размытие, гораздо разнообразнее, не так регламентировано и, что самое главное, не вызывает столько травм и тревоги? Почему связь между матерью и дочерью считается самой сложной из всех существующих в нашем патриархальном обществе? Это не простая случайность, нет. И уж тем более не случайно возникновение архетипа невротичной матери, созданной на конвейере вместе с ее проблемной дочерью, вероятно, также выпускаемой серийно. Или это все же простое совпадение? Возможно, стоит выяснить, по крайней мере, некоторые причины существования целой армии матерей и дочерей, удивительным образом схожих по природным, историческим, социологическим, антропологическим, культурным, психологическим и любым другим признакам. Именно эти факторы и формируют умы, тела и все остальное в пользу идеально отлаженного механизма, который, кажется, не подвержен запрограммированному износу. Потому что из болезненного, вызывающего клаустрофобию стереотипа плохой матери, рождается не менее парализующий и негативный стереотип ужасной дочери. Конструкты, продолжающие работать без перебоя благодаря закону молчания, основанному на чувстве вины. Если женщина, признающая, что не была в полной мере готова к материнству, испытывает страх, именно об этом социолог и писатель Орна Донат рассказывает в своей книге «Сожалея о материнстве» — ужасающее описание не столь желанного, долгожданного или, по крайней мере, не совсем обдуманного материнства. То еще хуже — девочки, чувствующие себя плохой дочерью. Дочерью неблагодарной, недобросовестной, непризнательной, эгоистичной, забывчивой и безжалостной. Дочерью, которая разочаровывает, обманывает и причиняет боль. Дочерью-бунтаркой. Нам запрещено сомневаться в матерях. Наш долг и спасение — уважать их, идеализировать и всегда за все благодарить. Следовательно, как мы можем решиться и высказать вслух свое недовольство? Как мы только смеем общаться на эту тему «sotto voce»? Тихо, в полголоса, с самыми близкими подругами. Как мы только решаемся прошептать на терапии, что да, возможно, у нас есть проблемы с матерью. Как мы осмеливаемся нарушить навязанное молчание, то самое, которое заставляло их, наших матерей, замалчивать болезненные домашние ситуации. Как можно нарушать божественную заповедь, говорящую о почитании своих родителей. Невероятной силы гнев, который некоторые из нас, дочерей, держат в себе, никуда не уходит. Произвольная злость, которая в то же время может быть вполне обоснованной. Невозможный для поддержания баланс, не позволяющий решить проблему. Этот гнев, как и всякий другой, абсолютно неэффективен, парализует и выбивает из колеи. И более того, в данном конкретном случае он опутывает нас, дурманит, из-за чего мы оказываемся в незавидном положении женщины, которая ощущает себя лишь разгневанной дочерью, обремененной ответственностью и чувством вины. Мы должны решить, что делать с этим неизбежным наследием и гигантской тенью, проецируемой на нашу жизнь. Должны понять, как с ней взаимодействовать. Недаром это удивительное хитросплетение является одной из самых распространенных причин обращения к психологу. Эта глубокая рана настолько социально стигматизирована, что для многих женщин до сих пор остается нерушимым табу. Табу, свойственным слишком многим из нас, что, в свою очередь, обеспечивает его процветание. Нет ничего эффективнее, чем замалчивание. Именно из-за него мы находимся в полной уверенности, что подобные вещи происходят лишь с нами. А раз это так, значит, мы странные, неидеальные и дефектные, и нам необходимо держать все свои чувства в секрете как от близких, так и от незнакомцев. Ничто не сковывает так, как необходимость хранить тайну для дальнейшей подпитки бесполезного гнева. Ничто не создает такого ощущения, что проблема сугубо индивидуальна и принадлежит лишь нам или нашим матерям. Но она никогда, ни в коем случае не является проблемой системы, той самой, что подготовила благоприятную почву для ее взращивания и поддерживает данный порядок на протяжении десятилетий. Удивительно, что хоть некоторые тезисы философа Симоны де Бувуар, к счастью, на сегодняшний день устарели. Но тревога, лежащая в основе отношений матери и дочери, все-таки не так сильно отличается от описанного в книге «Второй пол». Система настолько деконтекстуализировала материнство, что превратила его в божественную миссию, а значит, в миссию неосуществимую. Словно матери — высшие существа, чуждые всему, что их окружает. При таком раскладе сложно не развить целый комплекс проблем. От чувства вины до разочарования, через страх, гнев, обиду, неумолимую требовательность к себе и всевозможные нездоровые привязанности. Последствия этих явлений, как мы увидим на протяжении всей книги, особенно сильно отражаются на дочерях. Впрочем, как уже было сказано выше, подобная динамика характерна и для многих других семейных отношений, и об этом не стоит забывать. Не составит особого труда отыскать схожие модели поведения между отцами и сыновьями, и особенно между сыновьями и матерями. Примером этого может послужить опустошающая книга «Мама» Луиса Антонио де Вильены, являющая собой своего рода восторженную молитву к умершей матери. Сам автор определяет книгу как тяжелое воспоминание о ни с чем не сравнимой ужасной любви, которая оставила и продолжает оставлять след на всей моей жизни. Да, на следующих страницах мы сконцентрируемся на отношениях матерей и дочерей, но наверняка найдутся те, кто увидит в них отражение собственного опыта, пусть даже он и не вписывается в эту бинарную структуру. Такие прочтения приветствуются. Приветствуются все без исключения. Тем не менее, нельзя отрицать, что фигуры матери и дочери окутаны каким-то странным фанатизмом, диктующим, какими они должны быть, что должны из себя представлять и как должна развиваться их связь. Иконография, с блеском разработанная мужчинами для женщин и прекрасно подкрепляемая, как мы увидим далее, такими непревзойденными средствами, как кинематограф. Этому стереотипному видению противостоит вербальная история, наша. И эта книга была написана в попытке преобразовать устную традицию в письменную посредством слушания, наблюдения и отслеживания невидимых нитей, связывающих вместе все эти истории. В дополнение к устной истории, на следующих страницах собраны свидетельства некоторых дочерей. Все они анонимны, имена были изменены, любые чрезмерно личные или конкретные детали опущены, что позволяет усилить дух архетипа, лежащего в основе каждого из этих голосов. Разве неправильнее было бы поговорить с нами, дочерьми, и попытаться прояснить эту неразбериху? Дать нам шанс выговориться? Неэффективнее ли для исследования обратиться к самому источнику? Дать пространство, в котором мы так часто себе отказывали из-за страха, стыда или вины? Разве не смело рассказать обо всем в безопасной обстановке, где никто не будет тебя осуждать? В этой книге есть дочери, которые поделились тем, что знают лишь их психологи. Дочери, которые плакали, вспоминая или рассказывая свои истории вслух. Дочери, которые почти впервые осмелились озвучить то, что в какой-то момент стало для них мучительно неприятно. И все же они проявили эту храбрость. Каждая поделилась собственной историей, разной в деталях, происхождении, микроконтекстах, поколениях. Но, как ни странно, во всех этих свидетельствах повторялись одни и те же фразы, одни и те же идеи и эмоции, почти взаимозаменяемые, пугающе взаимозаменяемые. И вновь мы сталкиваемся с подозрительным параллелизмом. К счастью, будет много, очень много дочерей и матерей, которые избегнут этого паттерна, упрощенного и обобщенного, как и любая другая схема. Я не пытаюсь привести все к общему знаменателю, даже если он и существует, или создать окончательную определяющую типологию того, как работает привязанность между матерями и дочерьми. Я просто пытаюсь показать, откуда берутся все эти повсеместно распространенные закономерности, эти обобщенные модели поведения. Только через понимание утихает боль и появляется возможность примирения. И, вероятно, если перестанем бороться друг с другом и объединим силы для решения системной проблемы, мы сможем избежать бесплодного противостояния. Почему считается, что связь матери и дочери не только нерушима, но, что еще хуже, незыблема? Почему нам так трудно разорвать пуповину? Почему им так сложно перестать быть матерями маленьких девочек? Неужели этот союз настолько примитивен? Неужели в нем так много животного? Почему так сложно развить эту связь и выйти на другой уровень, более здоровый, более легкий, менее напряженный и в итоге более взрослый? Эта книга — попытка объяснить и объясниться, понять и признать себя, вписаться в рамки, а также, возможно, принять и отречься от чего-то. Как и в случае практически любой другой проблемы, лишь путем контекстуализации, избавления от ожиданий, тех, что на самом деле далеки от наших собственных, ставя под сомнение практически все и прорываясь сквозь слои укоренившихся стереотипов, мы сможем сосуществовать, выявляя скрытые причины и изгоняя унаследованных демонов. И делать это, исходя из нашего положения дочерей и ради него. Возможно, наконец пришло время отказаться от противостояния мать-дочь и выйти за его рамки, добраться до сути. Как только поймем работу этих механизмов, мы сможем перестать фокусироваться на матерях и отойти от патриархальной привычки судить и подвергать сомнению действия женщин. Они сделали все, что могли, и как могли. Возможно, единственный способ понять происходящее — это рассмотреть материнство наших предков в их историческом и социальном контексте, а также признать, нравится нам это или нет, что мы, вероятно, тоже были частью проблемы, когда смотрели на них не под тем углом. Чтобы понять самих себя и разобраться в этом хаосе, нет иного выбора, кроме как поговорить о них, перестать считать чем-то совершенным, переосмыслить их роль и только потом посмотреть на себя по-новому. Прежде всего необходимо поговорить об истории наших матерей, а иначе мы так и останемся в той же ловушке инертной динамики, подпитывая гнев, постоянно жалуясь и оставаясь на своем квадратном метре недовольства. Возможно, настало время отбросить в сторону подавляющие эмоции, которые так сильно нас тяготят, дистанцироваться, чтобы лучше сосредоточиться, и отказаться от неизбежного, но подчас предательского эгоцентризма. Только когда выберемся из бурных вод нашей субъективности, в которых так часто тонем, появится возможность разобраться со всем беспорядком. Если не раз и навсегда, то хотя бы так, чтобы немного отдалиться от эпицентра боли. Пусть даже для того, чтобы просто вдохнуть немного свежего воздуха. Голоса некоторых экспертов, опрошенных для этой книги, помогли с теоретическим фундаментом. Философ и писательница Каролина дель Ольмо, социолог Марта Домингес Фольгерос, клинический психолог и директор центра Менсалу Лусия Фернандес Пейно, детский и перинатальный психиатр Ибоне Ольса, историк Матильда Пейнадо и политолог-специалист по гендерному равенству Присцилла Ретамосо взяли на себя задачу развеять сомнения относительно культурного, исторического, социологического и психологического контекстов, связанных с множеством появляющихся у нас вопросов.
Вполне возможно, последующие страницы вызовут больше вопросов, чем ответов.
Путь каждого человека, без сомнения, уникален. Один из отрезков моего собственного пути сейчас подходит к концу. Это было напряженное, волнительное, изнурительное, болезненное, но прежде всего ценное путешествие.